должен вам обратить ваше внимание, что в это воскресенье практически у нас уже прошла половина поста. То есть половина поста, 3 недели, прошло совершенно как бы незаметно. И может еще половина пройдет также незаметно. А там потом начинается Страстная Седмица, которая по церковному уставу, она как бы отдельно стоит особняком от Великого Поста, хотя тоже такое же время постное. То есть, подводя какой-то маленький итог, каждый из нас это должен сделать за эти 3 недели. Ну, не знаю, как вы, а я как-то заметил для себя, что еще недостаточно собрано отношусь к посту. Правда же, если первая неделя как-то была более такая все серьезное отношение, может, что сейчас маленько как-то вот еще мы, дай Бог нам успеть всем пост, хотя бы маленькое что-то постное наше дело совершить, что-то сделать. Ну, не виделись мы с вами, наверное, 2 недели, да, мы не виделись, или 1. Ну и вот, значит, что хочу, на что обратить ваше внимание. На предстоящие события, наши календарные, церковные события. Это неделя, это воскресенье, 30 нового стиля марта. Это неделя крестопоклонная, неделя крестопоклонная. То есть все недели Великого Поста как-то связаны между собой одной мыслью, одним действием, обожением и освящением человека, то есть это главная мысль. И если в предыдущую неделю, можно сказать, Григория Паламы вспоминалось, то блаженное и великое состояние, которого человек может достичь, если он будет внимательно устраивать свою духовную жизнь по принципам послушания и молитвы, и ставить в центре своей жизни именно Бога, то тогда он может достигнуть божественных созерцаний даже в этой жизни. То есть человек, получается, может увидеть и нетварный свет Божества, фаворский свет, божественную благодать, о стяжании, которое как о цели христианской жизни говорил преподобный Серафим Саровский. А сейчас для нас предлагается воспоминание Креста Господня. Потому что святые отцы, всегда предостерегая вот, некоторых очень ревностных людей, говорили о том, что жизнь христианская, она двойная жизнь. То есть одна из них часть. Это часть созерцательная, о чем мы уже неоднократно с вами говорили. А вторая часть – это и деятельная, то есть это несение креста своего. И без первой части, то есть без деятельной жизни, без несения креста, созерцательной жизни как таковой, полноценной, а что это созерцательная жизнь входит? Входит богомыслие, входит, значит, молитвенные такие высокие состояния. И вот предостерегая, они говорили, что многие, увлекшись вот этой именно созерцательной частью христианской жизни, по ее сладости, они говорили, и потом аккуратно, осторожно продолжали, а может быть по лености, увлеклись ей и забыли как раз о том, что всякий христианин, главное дело не христианское, это несение креста. То, что без креста напрасно наше благовестие, потому что апостол предупреждает о том, что мы проповедуем Христа распята, именно распятого Христа проповедуем, для иудеев соблазна, для эллинов безумие, он говорит. То есть вот сила креста. В чем сила креста? Сила креста в божественной любви, потому что нас ради и нашего ради спасения, да, Господь воплотился. Об этом нам говорят слова символа веры. Иоанн Богослов говорит об этом, святой апостол, апостол любви, говорит, что любовь божественная открылась в том, что он сына своего единственного не пожалел, а отдал его за грехи мира. То есть сила креста ни в чем ином, а в любви божественной, то есть любви даже жертвенной, доходящей до жертвы, то есть что Бог сына своего единственного отдал за человека, за человека. Когда мы говорим о кресте Господнем, то надо вспомнить те слова, с которыми Господь обращается к своим последователям. Он говорит, что кто хочет за мной идти, вот, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой, идет за мною. Также говорит, что кто идет за мной, а креста своего не несет, меня не достоин. Понимаете, вот так важно для нас получается несение нашего креста. Что относится к кресту для человека в этой жизни? А вот знаете, вот все, что не спосылается, и что все человек приобретает впоследствии своей собственной греховной жизни. То есть все это вот неприятности нашей жизни. Что это за ожесточение людей против нас порой, значит. Все вот эти наши лишения и скорби, и болезни, все это относится к кресту. Но надо сказать, что крест может быть спасительным, а может быть и нет. Вот в какой смысле я это сейчас говорю? Что многие люди страдают, многие болеют. Но дело не в этом. Вот когда мы вспоминаем распятие Господа и Христа нашего, значит, на кресте, вот, то что получается? Что справа и слева от него были распяты два разбойника, которые терпели и один, и другой одинаковую скорбь. То есть распятие на кресте, это было смертью страшной для человека, потому что мы же как-то останавливались на этом, когда говорили о плащанице, то человек умирал в страшных мучениях, от своего бессилия, во-первых, самому себе помочь. Умирал от удушья, потому что начинался отек легких, потому что межреберные мышцы все хуже работали, и после этого, значит, человек буквально задыхался на кресте. Именно поэтому, когда решили проверить, а умер ли распятый Христос, то воин, помните, копьем ребра его проткнул, и быстро вода, потому что легкие были полны уже этой водой, отек очень был такой большой. То есть страшная мука, и оба одинаково мучились, оба разбойника. Один на кресте, второй на кресте. Но мы знаем, что один сказал, надсмехался над Христом, говорит, спаси себя и нас спаси. А другой, видя, вот, вникая в смысл сказанного Богу Христом, значит, на кресте, этих слов, нескольких слов, буквально выражений, которых он сказал, он прозрел как бы божество Христа и сказал, что помяни меня, когда придешь во Царствие Своем. И до сих пор нижняя перекладина восьмиконечного креста православного свидетельствует о том, как она является как бы указателем, знаете, что разбойник, распятый справа, который благодарил Бога и просил о милости к нему, он пошел в рай, потому что Господь ему сказал с креста, сегодня со мной будешь в раю. Вот сегодня со мной будешь в раю. А разбойник, который терпел одинаковые с ним муки, но озлобленно ругал распятого, вот, он пошел в ад, мы это знаем. Да? То есть вот можем задуматься, что в рай вошел первым, вошел разбойник. Вот. Который потом уже, потому что Господь скончался, ушел из этого тела, значит, раньше, чем разбойники. Потому что мы знаем, он был жестоко избит, поэтому, конечно, по человечеству своему больше страдал, чем они, был более изможден. Бессонной этой ночью, значит, мучительной ночью для себя. Потом, значит, он был пригвожден именно в руки, вбиты были гвозди, они были привязаны ко кресту разбойники, поэтому они прожили дольше в этой жизни, будем говорить так. И еще пришлось им висеть перебитыми голенями, потому что когда пришли проверить, значит, то оказалось, что скончался только один распятый, это Христос. И сбылось слово пророческое о том, что сказано, кость не сокрушится в нем. А они еще с перебитыми голенями висели. То есть разбойничая на кресте, с перебитыми голенями вися, он не похулил Бога. То есть он не отрекся от него. Почему еще раз было такое пророческое слово о том, что кость не сокрушится во Христе, очень важное? Потому что, знаете, вот когда мы проводим параллели некоторые с Ветхим Заветом, то народу еврейскому была предложена Пасха, то есть избавление, освобождение. И вот эту жертву свою, значит, вот козленка или ягненка, которую они запекали, они должны были приготовить следующим образом, чтобы ни одну кость не сломать там. То есть вот эта жертва ветхозаветная и новозаветная жертва, это сам Христос, распятый за нас. И вот, взирая на распятие Христа, надо всегда помнить о том, что мы тоже призваны к этому крестоношению. Потому что другим путем, как Господь предостерегает и говорит, что кто креста не несет, меня недостоин, по сути дела, обретение, спасение, оно становится для человека невозможно. Становится невозможно. В чем суть крестоношения и почему это очень важно? Когда говорится о Христе в Священном Писании, то там говорится такая фраза. «Послушлив был даже до смерти, смерти же крестной». Послушлив кому? Послушлив Отцу. Вот видите, какая связь, опять хочу ее провести, с нашими согрешившими предками. Адамом с Евой, о которых мы с вами говорили уже на наших занятиях великопостных. Что они чем отпали от Бога, чем они лишились райского блаженства? Непослушанием, более божественной. Чем Господь восстановил вот, повреждение это человеческое? Послушанием. Послушанием. Когда мы с вами размышляли о способах спасения человека, говорили, там несколько способов предлагали, что там научить людей, рассказать им, что такое грех и что такое не грех. Потому что пока человек не знает, что такое грех, он вроде и грешит, и как бы не понимает, что он грешит. Господь посылал пророков. Некоторые люди слушали пророков, сохраняли, значит, то, о чем им говорится. Но в основной массе своих обличителей ненавидели, преследовали, жестоко убивали пророков. Вот. Мы говорили о том, что один раз Господь, как говорит Священное Писание, пожалевший о том, что сотворил человека, да, вот, во-первых, отнял от них дух, потом наказывает мир всемирным потопом, то есть уничтожает допотопное человечество, за исключением одной семьи. Это праотца Ноя, да? Ноя. И получается, что тоже это не действенно. И тогда Господь приходит сам спасти род человеческий, спасти его чем? То есть спасти его тем, что он вернет человеку прежнее достоинство его, то есть вернет святость. Вот. Каким образом? Господь взял на себя всю человеческую природу. И знаете, вот доказывая это, отцы святые на вселенских соборах с ожесточением боролись, ну, может быть, это слово не совсем удобно, с ожесточением, но со всей решительностью боролись против утверждений, которые отрицали то, что Иисус Христос всецело является человеком. Всецелым человеком, то есть совершенным человеком. Это не говорится о том, что он был совершенный. Это говорится о том, что он был во всем подобный нам. Потому что еще Кирилл Иерусалимский в IV веке, значит, там, он говорит, что если бы Христос не был во всем подобен нам, то спасение было бы для нас мечта. Потому что мы бы всегда говорили о том, что вот, Господи, ты хорошо, конечно, учил, и учение твое великое и свято, но ты же не был, как мы. Но вот это именно понятие о человечестве Иисуса Христа, оно вызывало всегда самые сильные сопротивления со стороны разного рода еретиков. Мы знаем о том, что появились ереси, которые отрицали, ну, по языческому своему научению, будем говорить, потому что язычество отрекалось, мы об этом говорили, что отвергало как-то, что божествие может соединиться с тварной природой. И вот они восставали против того, они говорили, что у Христа воли не было. Аполлинарий там об этом говорил. Другие говорили, что божественная природа полностью поглотила все человеческое. Значит, другие судили о том, что только плоть была взята, значит, у Христа, то есть слово плотью стало, да? Вот. Другие, значит, третьи, и пятые, и десятые восставали, и какие-то вот очень важные моменты человечества Иисуса Христа оспаривали, понимаете, да? И надо сказать, все они были посрамлены отцами святыми Вселенских соборов. Вот две природы Иисуса Христа, учение о двух природах, об одной ипостаси, значит, они, ну я, может, такие вещи употребляю, но, простите, но это термины богословские. Значит, оно было отстоено. И с тех пор, обретя эту истину, человечество, значит, христиане уже истину эту не утрачивали. Учение о Христе. Ну и что Христос сделал тогда для человека? Что Он сделал вообще? Мы говорили с вами о грехе, говорили о том, какую же природу принял Христос, поврежденную или неповрежденную грехом, то есть природу Адама до грехопадения или природу Адама после грехопадения. На этот случай, кстати сказать, двух мнений как бы не существует, но подтверждение можно укрепиться отцами такими, которые не заслуживают какого-то сомнения, Афанасий Великий, допустим, там, Василий Великий, свидетель Игнатий Брянчанинов из святых отцов, апостол Павел, который говорит, не знавший греха, он сделался за нас грехом. И, допустим, как святые отцы говорили, воспринял страстность только без грехов. Потому что мы всегда должны как-то разделить маленько страсти и грехи, потому что грех – это действие, которое человек совершает по своей воле. Да? А страсть, все восемь страстей в каждом из нас есть. Как начатки, как семена, как корни. Понимаете? А вырастет этот грех или не вырастет, это будет зависеть от нашей с вами свободной воли. И поэтому воспринял только страстность без греха и был во всем подобен нам, так говорили святые отцы. И что Христос производит? Он исцеляет больную человеческую природу. В ком Он ее исцеляет? Давайте предложим для размышления два таких варианта. Во всех людях вот, исцеляется грех как бы Адама с Евой, то есть поврежденная вот эта природа. А поврежденная чем? От падения от Бога. Потому что все силы души человека, они расстроились, они в разные стороны пошли, понимаете, да? Ум стал одного хотеть, воля другого, чувства третьего, значит, то есть все расстроились. Потеряли центр притяжения Бога, и все расстроились, в разные стороны разошлись. Вот это повреждение, оно всем людям передается. И в ком исцелил Господь эту поврежденную природу? Давайте с вами поразмышляем на эту тему. Вот. Если Господь исцелил поврежденную природу во всех людях, то все люди свободны, стали от греха, и все приобрели природу для себя человеческую святую. Вот. К какому выводу мы после этого можем прийти? Ну, можем прийти к похожему на протестантов выводу, понимаете, что тогда нас спасает только вера, а ничего больше не надо, понимаете, да? Как вот, может быть, несколько поощряли, уничижая их учение, можно так сказать, что там звучит такая фраза, Он заплатил за меня, указывая на Христа, да, то есть Он все сделал за меня, то есть моя природа исцеленная. Православное учение говорит о том, что Он в самом себе восстановил поврежденную грехом природу. Христос. Только в себе самом, понимаете, да? Через послушание Отцу своему, через того, что он не совершил ни одного греха в этой жизни, вот он в самом себе восстановил целостность человека, в самом себе. Вот. А тогда получается вопрос еще один. А что нам тогда эта жертва? Нам-то на что дала? Если Господь не в нас всех, понимаете, да, восстановил, вот как смеялся Лев Толстой, говорит, один согрешил там в христианстве, а один всех потом спас. Знаете, да? То есть механически, нет, это неправда. Вот что нам дает жертва Христа, жертва неоценимая, значит, да, крестная жертва Христа, если Господь только в себе самом восстановил поврежденную грехом человеческую природу. Давайте подумаем. Да, то есть я услышал ответы, которые с разных сторон более полно объяснили, значит, это. То есть, во-первых, Христос становится новым нашим отцом Адамом, вот, от которого мы уже христиане происходим по вере. То есть мы верим, значит, да, берем для себя заповеди Христовы, то есть его учения, берем пример его жизни евангельской и стараемся ему подражать. И этому мы усыновляемся ему. Но этого мало, потому что если бы Христос был только учитель, который научил, как правильно жить, этого бы было мало. Потому что, вот, допустим, возьмем частный случай, когда священномученик Иларион Троицкий, мы об этом с вами, об этой книге с вами говорили, что христианства нет без церкви, он подробно объясняет суть, чем соединены христиане между собой. Вот именно таинством Евхаристии, как тут было сказано, потому что христиане собраны вокруг чаши. Мы причащаемся той самой исцеленной природы Христа в чаше. В Евхаристии, в церкви причащаемся. И происходит, может быть, если объяснять это такими понятными вещами, как человек вот принял какую-то тяжелую болезнь, да, сам добровольно на себя принял тяжелую болезнь, своим организмом победил эту болезнь, и после этого вот в нем, ну, если такое слово употребим, я когда-то уж говорил, наверное, такое, антитела появились, то есть те, которые против этой болезни. И всякий раз, когда христианин причащается тело и крови Христовой, он становится единосущен, единокроен Христу. Знаете, единосущен, единокроен Христу. Как очень долго в символе веры вот, нападкам подвергалось слово «единосущный Отцу», да, о Христе, то есть единое существо с Отцом. Это против ария было внесено на Первом Вселенском соборе. А здесь всякий христианин, который причащается, становится единосущен Христу. Какое время эта связь сохраняется, это тоже и налаживается ли она, это зависит от нашей собственной воли, от нашего произволения. Почему? Во-первых, соединение со Христом, то есть в причащении, может когда произойти? Когда человек на самом деле в покаянии и с твердой верой подходит к таинству святого причащения. Покаянием и твердой верой приступает. Что когда священник выходит со святыми дарами выходит, он говорит, с верой и любовью приступите, да? Еще, ну там, знаете, любовью это сейчас редко употребляется, со страхом Божьим и верой, да, сейчас произносится. А еще там добавлялось любовью приступите. То есть, получается, человек должен приступать к святой чаше с верой, с любовью, со страхом Божьим. Страх Божий предполагает то, что он очистил свою совесть, очистил покаянием, вот, очистил именно вот из-за того, что боится, просто можем сказать так, того, что он уйдет из этой жизни не готовым, да, вот, страх Божий. Начало премудрости, страх Господень. Это одно из условий святого причащения. То есть три условия получается. А сколько он это сохранит, это будет зависеть от нашего поведения в последующем.
Вот.
Когда Иоанна Десятичника святые отцы, вернее, которые подвязались вместе с ним, спрашивали, вот, а почему, батюшка, так вот, как помолимся сильно или причастимся, враг искушает в гнев. Мы когда-то на этом останавливались. То есть прям вот так вот, иногда человек прям распаляет в гнев. Вот. С вечерней службы пришел там, обо что-нибудь запнулся, да, и сказал все, что думал, понимаете, да. Или там чашку не помыть, или там чай ему вдруг не подогрели, или еще что-нибудь. Ну, масса зацепок может быть, понимаете, да. А когда человек идет с причастия, там тоже очень много таких моментов, которые в нем действуют. И вот преподобный Лесничек ответил, что потому и искушаем, что Господь дает, а потом спрашивает, а как будешь пользоваться? Вот. Эти как дух дышит, где хочет, сказано. Он приходит и уходит, понимаете, да? Но что привлекает дух? Об этом говорит преподобный Серафим Саровский, как говорит о цели христианской жизни. Что тебе больше дает, тем и торгуй. Больше тебе пост дает, так пост, и больше тебе молитву дает, молитву, конечно, все дает, но молись как-то усерднее. Еще, то есть наблюдай за собой, то есть наблюдай за собой, не механически исполняй, значит, свои, значит, добрые, такие благочестивые какие-то подвиги, маленькие, так скажем, то есть не приходи к чаше просто так, а наблюдай за собой, то есть веди контроль и веди духовную борьбу, вот. Как, допустим, святые советовались, если ты имеешь какой-то конкретный, особенно выраженный в настоящий момент грех, вот, в котором ты каешься, то, подходя к святой чаше, попроси у Бога помощи именно в этом грехе. Это дает возможность контролировать себя, значит, и просить, вот именно осознавать, что ты вот это, Господи, помоги мне вот то-то, то-то, вот, да? То есть потом, значит, отходя к чаше, надо тоже так же внимательно относиться к себе, потому что, знаете, мы иногда забываем, что мы не одни. Не то, что мы не одни, один на один с людьми там или с кем-то, а мы еще не одни в смысле духовном. Потому что апостол предупреждает нас и говорит, что вокруг целое облако свидетелей. То есть, что более, значит, как вот возьмем военную терминологию. Если какое-то воинское подразделение захватывает плацдарм на какой-то реке, там через реку переправились, захватили пятачок, там плацдарм называется, а потом, значит, туда должна переправиться вся армия, то сколько усилий противник тратит на то, чтобы сбросить вот эту маленькую группу людей, значит, которые этот плацдарм захватили, захваченная территория, огромная, вот. И так же точно и в духовной жизни. Если человек причастился на самом деле, то сколько сил вражьих употребляется на то, чтобы нарушить в нем мир, чтобы отбросить, сбросить с этого плацдарма, чтобы его опять отвоеванная маленечко у дьявола территория, да, вот, какая-то свобода, она была захвачена. Знаете, вот, очень много усилий в этом случае тратится вот этой силой вражьей, вот. И поэтому надо всегда ответственно и очень хорошо к этому подходить, стараться, вот к святому причащению. Вот. Иногда спрашивают, а сколько надо причащаться? Вопрос совершенно такой, знаете, как говорится, не по теме, непонятный, понимаете? Вот. Сколько тебе надо, столько ты и причащайся. Вот. Только делай это, как говорится, с пониманием серьезности того, что происходит. Причастие – это не обязанность христианина, понимаете, это не обязанность, это потребность, которая рождается в самом человеке. Так же, как потребность молиться, потребность, значит, вот, каким-то благочестивым подвигам, это внутренняя потребность всякого христианина, она должна так… То есть, вот, знаете еще в чем, что иногда формальное отношение начинает преобладать над благочестием, понимаете, вот формальные отношения. То есть внешняя форма вроде есть, а для чего это делается, порой утрачивается. Вот. как в той же беседе преподобного Серафима Саровского с Матаевым о цели христианской жизни, он говорит, что вот почему и затеял именно с ним преподобный Серафим Саровский свою беседу о цели христианской жизни, в которой ясно показал, спрашивающего Матавилу, что значит находиться в Духе Святом, как значит быть в Духе Святом, то он спросил это на основании одного вопроса, который всю жизнь занимал Матавилу. То есть с самых детских лет он подходил к людям и спрашивал, а вообще что целью жизни христианской является? Ему говорили, вот это там благочестивый, там в храм ходи, крестись, молись, там еще что-то делать. Но это же не цель, это средство. Понимаете, средство. И вот, когда его вот этот вопрос очень занимал, вот, всю жизнь занимал, то преподобный открыл ему на самом деле, что вот эти средства направлены к главной цели, стяжанию, то есть накоплению Святого Духа. Вот. Но очень часто, знаете, в погоне вот именно за именно средствами, внешним поведением, формальным поведением, вот, мы часто утрачиваем цель, что главное дело – это спасение. Зачем мы все, вот всегда стараюсь напомнить, простите, я неоднократно об этом говорю, зачем мы пришли в церковь все? Когда же мы сознательно сделали свой шаг, почему мы пришли туда? Что мы хотели спасти свою душу. Вот тогда у нас было чистое такое намерение, доброе намерение душу спасти. От чего спасти? От реальной опасности погибели в вечности. Правда же, да? Потом, когда острота стала маленько проходить, появились какие-то там внешние формы, как бы и на них начинается переноситься самый главный акцент. То есть вот главное вот это делать. Конечно, мы подзаконные, потому что мы еще не под благодатью, нам надо закон тоже знать, соблюдать, и пост соблюдать, и все прочее. Некоторые, конечно, были не подзаконные совершенно, святые, допустим, люди, да, они делали, что Дух им подсказывал. Мы нет, мы находимся под законом. Но и в то же время не надо забывать, что главная цель не это, а главная цель все-таки вот устройство своей духовной нормальной жизни. Нормальной жизни, понимаете, да? Потому что очень часто, когда люди начинают больше этой формой заниматься, она же, знаете, она быстро утомляет человека. В ней же вот ничего такого, как бы прогресса нет. Потому что идет же постоянное однообразие жизни тогда. Утром встал, молитвы прочитал, да? Вечером встал, молитвы прочитал. Перед едой механически их прочитал, да? Вот. И это все, это что? Это все, это жизнь, это что от тебя требует Бог, понимаете, да? Вот. Нет, когда уходит вот это понятие, что ты должен совершенствоваться, то есть восходить от какой-то меры в другую меру, отмечать поприще, анализировать себя, тогда такая сухость наступает, знаете, в человеке. Он же не может все время это делать. Где у него, вот когда отступит это, тогда у него никакой, как называется, и мотива-то не будет этим, ну зачем ему этим заниматься, правда же, вот, топтанием этим на месте, если он не будет стремиться, не работать над собой, значит, не устраивать, стараться свою духовную жизнь. Тогда очень быстро наступает какое-то охлаждение, начинает постепенное сокращение, и человек очень часто вот замечает это в себе, он пытается как-то себя больше начать молиться, вот именно таким вот молитвам еще чем-то, не будет так вот. И порой даже вот иссушает ум, как святые отцы говорят. То есть он, когда в длинной молитвослове, иногда он как бы вот иссушает, то есть он не имеет ничего. В этом случае святые предлагали человеку, значит, вспомнить, вернуться в то состояние, в котором он находился. То есть вернуться в состояние детского своего такого христианства. Ну, как детское христианство, это я употребляю не в смысле возраста, а в той вот простоте, в которой человек пришел когда-то к Богу. Понимаете, простоте. То есть восстановить личное отношение с Богом. Вспомнить себе, что Бог есть личность, вот ты личность, что Бог тебя любит. Там. Основные, как я всегда об этом говорю, в принципе, вот ничего нового не говорю. Вот. То есть вспомни, какой ты был, вспомни. Приди, вспомни, что вот эту молитву ты читал когда-то, она же там до слез тебя доводила, правда же, да? Не потому, что она длинная, а потому, что ты как-то переживал, правда же, да, содержание этой молитвы. И поэтому вот без того, без реального ощущения вот этой духовной жизни, цели этой духовной жизни, очень часто человек очень быстро как вот потухает какой-то образом, замыливается, как бы покрывается пеплом огонь, понимаете, да? Вот. То есть вот крестоношение в этом смысле, оно очень важное. Чем христианство православное отличается, значит, от тех, кто называет себя другими, может быть, как конфессиями или чего как там называют, вот, тем, что постоянное желание подвига должно быть в христиане. Постоянное желание подвига, то есть постоянное стремление, все больше, больше, выше подвига в чем? Подвига внесения креста. Вот. А эти вещи такие, знаете, они высокие, я о них говорю, вот, чтобы напомнить нам, к чему нас вот, призывает церковь православная, то есть постоянное старание совершенствовать, чтобы все с меньшим ропотом нам нести этот крест, с меньшим ропотом. Знаете, да? Потом в течение христианской жизни, святак можно заметить, есть несколько периодов, на которых я больше обращал ваше внимание. Это первое время можно назвать временем чудес, когда восторг такой, как каждая молитва услышана. Вот иногда, значит, очень много совершается всего вокруг. Потом уже, когда человек познает, что Бог есть и укрепляется в этом, то наступает такой период исповедничества, то есть он получает уже какие-то укоры, насмешки порой, еще что-нибудь, искушение у него. Если он будет дальше совершенствоваться в духовной жизни, вот он придет к разряду мученичества порой. Мученичество это может выражаться, значит, не только в том, что какие-то антихристианские силы, будем говорить, мучить его будут или терзать, а просто вот появится какая-то болезнь или еще что-нибудь появится. Как у меня одна знакомая, знаете, послушница, была там в монастыре, так скажем, была, и подходит к батюшке там и говорит, что-то, батюшка, я не болею. Он говорит, ты еще болеть недостойна. Понимаете? Ну, то есть еще, значит, внешние вот эти все помыслы, вся эта буря там, то есть человек еще как бы, ну, знаете, можно тут очень возгордиться и сказать, а я тоже болею, понимаете. Нет, там другая жизнь, маленько другие понятия, и поэтому там, значит, он и так сказал, что ты недостойный болеть, понятно? Вот, поэтому и всегда надо помнить свою меру. Чем больше мы терпим, тем больше мы будем терпеть. Знаете, да? Если Господь сказал, значит, вот, ну, знаете, вот, в терпении вашем спасайте души ваши. Как же иначе-то тогда, понимаете, да? Ну как иначе? Или мы когда молимся, Господи, дай мне терпение. Вот как я читал книги какого-то из святых или подвижников наших, он говорит, ты просишь же для себя искушений в терпении. Вот ты просишь терпения, Господь тебе терпение дает, так Он же испытывает тебя в терпении, чтобы ты терпела. А чего тебе терпеть, если у тебя жизнь такая вот легкая, там, беспечная, там, и совершенно будет такая карнавал и шествие по этой жизни. Да нечего тебе тогда будет терпеть, понимаете, да? Вот. А недавно, знаете, у Николая Сербского, святителя, прочитал, значит, интересное такое объяснение, как он все ставит как-то на место на свое. Вот маленько, может, отвлекусь. Он обращается в письме там, к написавшему ему и говорит, ты вот все слово употребляешь кризис, экономический кризис, вот, природный кризис. Что за слово кризис? Ты, говорит, замени слово «кризис» в «суд Божий». Вот. И тогда тебе многие вещи станут понятны. Раньше люди так и относились. Суд Божий. То есть никакой не кризис, понимаете, это суд Божий. Когда суд Божий? За какое-то нечестие, понимаете, за какую-то неприятность. И вот святые отцы, они тоже как говорили, что есть труждающиеся, есть обремененные. Снова пытаюсь возвратиться к своей мысли. То есть труждающиеся те, кто добровольно терпит. и несут свой крест. Обремененные те, которые, значит, вот обремененные проблемами жизни, там, своими кризисами, так называемыми, судами Божьими, правда? Но они не понимают, что вот это действие, которое сегодня вот глубоко задевает, действие зла, да, это порождение их собственного отступления от Бога. И видите, как вот, если мы, значит, слово, вот это неправильное, кризис, ну что, а кто в нем виноват в кризисе? Да никто не, кто-то там виноват в нем, правда же, вот. А если суд Божий, понятно, суд, это есть наказание за что? За преступление, да? Тогда мы разбираемся. Но мало того, что мы терпим за свои грехи, бывало, что все равно же и святые не оставались без крестоношения. И какой крест они несли, да? От Ветхого Завета, вот, допустим, праведный Иов, безвинный страдалец практически, да? Вот. Прообраз Христа безвинного страдальца. Святые старцы, многие из них, терпели очень тяжелые физические, нравственные, моральные страдания. Очень тяжелые. Вот. Оскорбление, непонимание. Как вот досвидетель Игнатий Брянчанинов вспоминает о себе и пишет, говорит, что какие тут я принял какие-то озлобления. Вот. То есть вынужден был оправдываться в том, что я был не виноват. Вынужден был писать то, что я не должен был писать, вынужден был там, то есть много таких вот укоризм всяких, вот нетерпений там. То есть святые тоже страдали. Причина их страданий лежала несколько, иная цель была в страдании их. Не как у человека, значит, вот, ну, конечно, грехи у всех есть, но их грехи, я не думаю, что были подобны нашим. Хотя многие, может, от больших грехов приходили. Ну и, знаете, причина их страданий была совсем другой. Вот Иоанн Златоуст об этом говорил, и мы как-то обращали на это внимание. То есть, и вот это выражение, сила Божья в немощи совершается. Понимаете, да? Потому что если бы, значит, или как вот апостол Павел говорит об этом, он говорит, что дано мне жало в плоть ангел сатаны, чтоб я не превозносился. Потому что вот творение чудес, слово, значит, апостольское, да, вот. И в то же время вот страдание человеческой плоти, да. Но говорят разные, толкователи по-разному говорят, что же это за ангел сатаны жало в плоть было у святого апостола Павла. Некоторые говорят, что это болезни глаз, другие говорят, что эпилепсия, третьи говорят, там, что это было какое-то просто внешнее гонение, которое у него были. То есть по-разному говорят. Но вот это жало в плоть ангел сатаны, как говорит апостол Павел, оно для чего? Чтоб я не превозносился. И смотрите, он еще продолжает, он говорит, много раз я просил у Бога, чтоб он избавил меня от этого. Он сказал, Господь сказал, достаточно с тебя благодати моей. Вот. И смотрите, как очень часто апостолы, но не часто, но достаточное количество раз попадали в ситуации, когда люди пытались обожить их, называли их языческими богами, там, поклоняться пытались им, говорили, это, как помните, та пророчица говорила, это проповедники Бога, Бога живого, там, да все такое, ходило за ними, кричало. То есть вот где слава человеческая могла ее захлестнуть, вот это вот, и человек бы был тогда, сам собой не владел. А видите, как получается, а немощь. Немощь, человеческая немощь, которая постоянно напоминает, что ты все-таки все делаешь и все творишь только с помощью Божьей. Как вспоминаю всегда слова преподобного Гаврила Семизерского, он говорил всегда, помните, как всегда я часто очень вспоминаю, что ты, отец, понял? Понял, что я совершеннейшее ничто, помочь может только Бог в случае ровно настолько, насколько я смирился. И вот святые, вот, которые имели дар прозорливости, имели дар молитвы, такое чудотворение имели, они имели больную немощную плоть, в основном, многие из них, понимаете, да, вот. Чтобы они напоминали, что они человек и суть, и без Бога они ничего не могут. Вот. И без Бога они ничего не могут. Вот такая причина была страдания крестов даже святых людей. И поэтому, что говорить о нас с нашими вот этими всеми неприятностями, порожденными нашими грехами, вот, со всеми этими кризисами нашими, внутренними, там, внешними, и всем прочим. Вот. Только достаточно, может быть, повторить слова того благоразумного разбойника, который, останавливая своего собрата, говорил: «Мы по грехам нашим принимаем, а этот за что страдает?» Помните, на кресте он говорит, разбойник, обращаясь к своему собрату, который хулил Иисуса Христа распят, он говорил: «Мы-то по грехам, а этот-то за что страдает?» И поэтому, если мы такие слова говорим, не вскользь, как порой это произносится, так для слов, «по грехам нашим, по грехам нашим», а на самом деле с пониманием это делается, то мы на самом деле приходим, в конце концов, к пониманию того, что по грехам нашим. И надо помнить даже, что мы не по грехам нашим получаем, понимаете, да? А по милости Божьей. Потому что если бы нас судить по нашим грехам, судом человеческим, да, вот, я думаю, зал бы здесь опустел сразу, полностью, я думаю, понимаете, ну, может, кто-то, единицы бы остались, вот, все бы исчезли с этого зала, испепеленные, понимаете, от них же первые сейчас, вот. То есть, если бы Господь творил по своему, по справедливости и по грехам, Он по милосердию еще дает маленькие наметки, вот маленькие такие вот указания, маленькие щелчки по носу, понимаете, вот болезни там какие-то, еще что-нибудь, чтобы ты задумался, ну что ты делаешь, понимаете, вот, вот. Поэтому, значит, вот надо всегда помнить, что Бог есть любовь, и когда апостол, не апостол, а свидетель Иоанн Златоуст предупреждает нас о том, что когда ты слышишь, что Бог гневается, там еще что-нибудь, не думай, так этого быть не может, потому что Бог есть любовь. Это сказано для людей грубых, что они хоть сколько-нибудь бы понимали, что действие божественное, понимаете, да? То Бог нас наказывает по грехам, но милостиво наказывает. Как Священное Писание говорит, бьет всякого сына, его же приемлет. И цель этого биения какая? Цель этого биения – то, чтобы мы с вами, значит, все-таки приобрели необходимые качества и вошли в те обители, которые Господь уготовил для всех, кто идет за Ним. Понимаете? Вот. Вот. Потому что вот со всей этой вот, значит, своей греховной комплекцией мы просто в ворота не втихтянемся в тех, которые Господь для нас приготовил. Поэтому так тихонько там оббивают, обстругивают, вот, приспосабливают для жизни вечной. Простите уж, конечно, маленько, может, легкомысленно об этом говорю. Вот таким образом. То есть в этом смысл крестоношения, ношения креста. Ношение креста. И поэтому вот в середине Великого Поста нам этот крест напоминается, чтобы мы не изнемогали, чтобы мы помнили силу креста, крестного знамени. Вот. Вспомнили, что именно распятый Христос – это основание нашей веры. Распятый за нас, вот с вами, не за кого-нибудь пострадал, вот за конкретно, за всех с нас. Вот. Чтобы мы за ним шли, вот, и старались своему подражать. Вот. Вопросы, пожалуйста, по теме есть, если то я готов, может быть, если смогу, то отвечу. По теме есть вопросы? Чем
больше терпит, тем больше и будем терпеть.
Да. Будешь упражняться все больше в терпении. Потому что, смотрите, вот апостолы как, они вначале, значит, вот проповедовали, да? Маленько там вот терпели лишения, там все прочее, потом озлобление людей, потом началось уже побиение некоторых из них. Вот первым страдает Стефан, да, апостол, первомученик Стефан. Потом другие начинают преследоваться до смерти. Вроде больше всех потрудились. Понимаете, как апостол Павел говорит, я больше всех потрудился. Не потому он говорит по-человечески, он говорит, не я, говорит, а Господь, да, который во мне, все могу во укрепляющем Иисусе. Но, значит, больше всех потрудились, апостолы прошли там по всей земле, понимаете, с проповедью. Кажется, чего больше для награды надо? А Господь каждому дал почти из них. Что дал? Мученическую кончину, да? Каждому почти. За исключением, ну, единиц из апостолов. Там Иоанн Богослов, может быть, скончался там по такому мистическое, как говорится, объяснение, что он не принял смерти. Ну и я практически таких апостолов, которые бы своей смертью умерли, даже и не могу назвать, кроме Иоанна Богослова. Ну, там, за исключением, может, тех, которые уже были сняты с креста, как апостол Андрей, допустим, первозванный скончался, или просили, наоборот, у Бога, чтобы он дал им крестную смерть. Поэтому, как меня утешает одна бабушка наша, старица, она говорила, сейчас хуже, а дальше хуже будет. Такой у нас оптимизм, понимаете, вот. Ну, такой. Нет, я это не говорю для того, чтобы кого-то запугать, я просто говорю, что, ну, как Бог даст, мы же, видите, не знаем. Но вот если терпим, значит, ну, как упражняется, допустим, атлет какой-то, или нормальный тяжелоатлет, он берет вначале 60 килограмм, потом 70, потом 80, потом до 400 догнал, вот, надорвался, вот. Но, знаете, вот в чем дело, что еще вот в нашем труде, в крестоношении, всегда надо очень помнить важное, что Господь сказал, не попущу искуситься сверх меры. Понимаете, вот. То есть, если ты будешь иметь связь с Богом, то сверх меры ты не искусишься, то есть не будет у тебя выше меры твоего терпения. И нас, да, спрашивают вот эту фразу, пытаясь переложить в другом несколько звучаний, говорят, а почему же тогда люди так вот некоторые унывают, отчаиваются, с собой поканчивают, правда же, да? Вот. Почему на самом деле? Если Господь сказал, не попущу искуситься сверх меры. У одного из святых я нашел определение этого. Он сказал, что только в том случае сверх меры человек не может искуситься, когда он сохраняет связь с Богом, молитвенную связь. Что в Боге беспредельное терпение, понимаете, беспредельное. А когда он впадает в состояние такое унылое, уныние, если будет против Бога, в принципе, понимаете, да? Вот. Отвержение всего божественного, то есть нежелание молиться, там, все прочее. То есть он оказывается один на один, то есть он отрекается. Понимаете? Поэтому сверх меры, в этом случае не говорится сверх меры, а просто он очень снизил свою меру, то есть снизил за счет того, что он. Ну, бывают такие, конечно, моменты отчаяния и уныния, и тоски, безнадежные, казалось бы, состояния в человеке. Но бывает, что человек, если в этот момент вспоминает, вот как я знаю людей вот таких вот, о Боге, вспоминает, значит, начинает молиться, там, хотя бы канон Божьей Матери начинает читать в состоянии душевной скорби, то вроде бы и внешние обстоятельства как бы не меняются, а сила терпеть появляется, правда же, да? Вот. То есть Господь дает силу терпеть, если человек молится Ему. Может быть, не по нашей просьбе, не разрушает сразу обстоятельства, которые для нас угнетающие, для нас здесь. А может, никогда они не кончатся, эти обстоятельства, понимаете? Вот. Но сила терпеть, она появляется, сила терпеть. Не наша сила, конечно, а сила божественная. Вот в этом случае так.
Давайте, мы не достали, что Божий Господь дал терпение, скорби. Ведь то, что вы Божий дал, зато он может быть достойно, чтобы для священника Господь дал Божий скорби.
Когда один из послушников или монахов даже жаловался святителю Игнатию Брянчанинову на игумена, что он его обижает или что там что-то делает с ним, то святитель Игнатий Брянчанинов ответил ему, смотри, какой игумен. Он даже своей властью Бога превзошел, без Бога тебя обидел. Понимаете, да вот, вот это мы видим духовное начало, что без, Господь же сказал, волос головы без вас, без меня не упадет. Если он попускает, значит попускает, значит считает, что ну, есть мера какая-то, есть возможность терпеть. Вот, вот, помоги нам, Господь. И всегда, знаете, вот очень важно для себя поставить акцент такой, как вот на святые говорили нам. Они говорили, важно понять, не за что ты терпишь, не доискиваться этой причины, а для чего. Понимаете, вот, вот это основная мысль у них всегда проходила. Не за что, потому что исследуя там, за что мне этот грех, там, да я, может, там, в 74-м году там, там на шляпу сел там одному там в парке там или еще там. Это, знаете, можем прийти к таким вещам вот очень смешным, понимаете, которые называются диагностика кармы, еще там всякие там чепуха всякая, понимаете, вот. Не это исследуем-то, не исследуем. Ну, конечно, бывает, что, знаете, вот, вот допустим, старый Иларион Троицкий, ой, Троицкий, простите, Троицкий, Иларион, так для меня Троицкий, оптинский старец, да, он вот находил причину по которой человеку было попущено беснование. И когда человек в этой причине каялся, осознавал эту причину и каялся, то с исповеди многие уходили исцеленными от старца Илариона Оптинского. Еще один случай вспоминается, как он там два часа одну исповедует, угорит, настырная попалась, понимаете, там, вот, она после этого перестала быть бесноватой. То есть доискался причину беснования. Но, а нам до этого доискиваться мы никуда не придем. Понимаете, это святые могли доискаться и узнать, и прозреть эту причину. А нам понимать, что терпение, посмотрите, для чего? Понимаете, для чего? Для спасения. То есть мы, чем, я знаете, вот может быть, такой, для себя образное мышление имею, иногда мне образы такие, я с вами делюсь, как-то несколько хулиганские. Там, значит, вот, у меня, поймите правильно, что как-то этот образ применял. Я себе представляю рогатку. Вот. Ну, рогатку видели? Кто не видел? Все видели. Вот. Я просто скажу, как с детьми сейчас с вами, понимаете? И там, значит, вот рогатка, резинка и камешек, да? Вот камешек, это мы с вами. Вот. Ну, может, дерево, кто знает. Ну, камешек. И вот лукавому дается на какое-то время, бах, Бог попускает, он цепляется и тянет. Вот, знаете, вот тянет, тянет, вот, все больше, больше требуется терпения. А вот эта резинка, ну я так просто для себя прослеживаюсь, это наша связь с Богом. И если мы ее сохраняем, да, то мы ее сохраняем. А если отрывается, то понятно, это добыча дьявольская, да? А если мы связь сохраняем с Богом, то что тянет, 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 потом в какой-то момент Господь хватит. Вот. Он отпускает, и тогда чем больше было оттянуто, тем выше это и полетит. Правда, поняли меня, да? А Господь сказал, что в небесных обителей много, понимаете, да? И апостол предупреждает, также говорит, что там, значит, звезда, звезды в том мире радствуют во славе, там, одна слава Солнца, одна слава Луне, одна звезда, там, вот, правда же, да, то есть, вот, и получается, чем больше мера терпения, тем выше полет, вот. Так и таким образом можно для себя тоже какие-то вещи представить и понять, что, значит, наше терпение зависит от нашей связи с Богом, во-первых, вот. А то, во-вторых, и в терпении спасайте души ваши, как Господь дает. Набираем большую инерцию. Помоги, Господи. Так. Вот интересный вопрос, конечно, но я не знаю даже, как на него ответить. Чем отличается хитрость от лукавства? Вот, хитрость от лукавства. Ну, можно сказать вначале, чем отличается ум от хитрости? Может об этом сказать, что ум – это способность человека мыслить, да? Хитрость – это то начало греховного естества, которое человек употребляет для самого себя. То есть эгоизм, да? Обхитрить, еще что-то сделать, вот, для своей собственной пользы, вот. В этом случае, мне кажется, что эти слова несколько по цели своей совпадают. И лукавство для этого, вот, чтобы обмануть, обольстить, значит, и приспособить, и заставить делать то, что тебе хочется. Вот, правда? Вот, то есть полное подчинение собственной власти посредством хитрости, обольщения и еще каких-то приемов. Вот. То есть они как бы совпадают. А ум – это способность просто мыслить, там, как-то пользоваться этим. Рассудительность – это способность, значит, давать правильную оценку тому, что происходит. Рассудительность, понимаете, рассудок, вот. А хитрость и лукавство – это, по-моему, вещи похожие, да? Не кажется, что похожие? Наверное, похожие. Вот. Ну, здесь касается о видах транспорта, то есть, знаете, все-таки мы не можем остановить цивилизацию, развитие ее техническое такое. И вопрос о авиатранспорте, то есть, может быть, это неправильно, что люди пользуются самолетом. Там, ну, железные птицы и все прочее. Знаете, вот в требнике священническом есть чин на освящение воздушного судна. то есть на освещение самолета даже чем. Его составители, люди, которые, значит, на заре века 20-го его составили, они, видимо, понимали, что это тот же корабль, почему и авиафлот называется, только он плавает по воздуху. На самолетах летали люди, которых я считаю святыми, летали, понимаете, на самолетах. Вот. Допустим, и современные, допустим, но отец Наум, допустим, вот старец Лавский, он был летчиком в свое время, истребителем. Поэтому, значит, я не думаю, что там он как-то это ему помешает, помешало бы, понимаете, или еще что-нибудь. Вот. Ну, насколько я знаю о его прошлом, то летчиком он был. Знаете, вот, да, возможно. Не находится ли человек в прелести, который всех присутствует, приветствует словом «Христос воскресе»? Значит, преподобный Серафим Саровский, кстати сказать, он говорил, что это прилично для своего времени. То есть это для Пасхи. Понимаете, да? А сам он употреблял это иногда, но он имел другую меру, уже не подзаконную меру нашу, понимаете? А когда мы пытаемся подражать святым во внешнем, то мы, конечно, а мы все в прелести вообще, понимаете, вот. Но а здесь уж еще больше, может быть, еще сверхмода на вершок, как говорится, правда же, да? Вот. Поэтому, значит, лучше уж скромнее себя вести, чем потом надорваться, да и упасть на самую глубокую, на самую глубокую ущелье, правда же? Вот. Так, ну еще хотел маленько с вами перед вами отчитаться. Время-то есть у нас? Нет? Полчаса. Вы знаете, вчера вечером я вернулся с епархиального собрания, которое у нас ежегодно совершается. В этот раз мне не удалось его избежать. Вот обычно меня оставляли здесь, ну, несколько лет, во всяком случае, чтобы я тут один исполнял все, что надлежит, а остальные обычно уезжают на епархиальное собрание. Но вчера этого не получилось избежать, позавчера мы уже были там. Ну, если это интересно, я расскажу, что там обычно происходит. Ну, во-первых, приезжают люди утром, размещаются, потому что там есть где разместиться, слава Богу, там. Потом, значит, ну, как обычно, молебен служится на начало всякого дела. Потом вечерняя служба с исповедью священников. В этот раз священников было около 130 человек, 130-135, 20 диаконов. Вот, то есть достаточно большое количество собирается в Успенском, ой, в Покровском храме, там в Барнауле. Также были представители благочиний, потому что миряне приезжают, тоже обычно кто туда приезжает. Потом, значит, ну, все там идут на молитву, молятся там, готовятся к службе. Причащаются все священники, которые там присутствуют, все. Ну да, там, знаете, в алтарь, конечно, все не входят. Там служат обычно члены епархиального совета, там такие вот есть, ну, как бы выборный такой орган. Но остальные все равно присутствуют в храме, потом подходят к чаше, причащают. Чаша такая большая, там вот, и все это удобно сделано. Ну, знаете, вот владыка даже рассказывал, вот, не так давно, как происходит причащение. Представьте, 160 архиереев приезжает на отъезоименество патриарха, 160 епископов, 160 человек епископов приезжает поздравить патриарха с отъезоименством. Он там рассказал подробно, как это совершается, то, что так все благочестиво. И у нас, слава Богу, никакой сутолоки. Причастились, потом маленький перерывчик после литургии, и начинается собрание. Вот это, конечно, подвиг, вот, который надо нести, то что началось собрание в час, кончилось оно в 7, вот, без всяких вставай и садись, без этого, вот, ну, за исключением некоторых, которых почему-то там поднимали, или хвалили, или ругали, или еще что-нибудь делали. Но надо сказать, значит, кроме правящего архиерея и священства, то есть во всем практически составе епархии, там присутствовали люди и светские. Ну, я всех, может быть, и не помню, кто, но был там представитель президента в Алтайском крае, значит, вот, были там представители, ну, знаете, вот у нас же много вот этих этих заведений исправительных, вот представители этих заведений исправительных, там, колоний и тюрем, там, военный такой человек. Вот тем более у нас сейчас новую тюрьму открыли, уже женскую там колонию на 1400 человек, там, значит, Шипунова. Вот, и то есть священники там нередкие гости, особенно в Рубцовске, там, где вот эти все вещи. И он благодарил церковь там. Ну, еще и разные представители там, может быть, культурных каких-то. Владыка тоже произнес речь свою, доклад, так скажем, о жизни епархии за этот год. Потом выступали, там, знаете, там есть подразделения такие, миссионерские, допустим, отдел катехизации образования, там, ну, все так выходили и делились тем, что они за этот год сделали. То есть давали какой-то отчет. Вот в этом смысл вот этого собрания годового и всегда совершаемого такой епархиального. Но в этом случае епископ, значит, еще осветил вопрос, потому что было в этом году празднование восстановления патриаршества, да, вот, 90 лет под восстановление патриаршества, когда вот в 17-м году восстановлен был первый патриарх после Большого перерыва, стал патриарх Тихон, вот этот момент осветил, еще осветил момент отношений между церковью и государством, как вот это все происходит в наше время, что осветил даже вот это волнующего некоторых людей, его в том числе ересь царебожия тоже осветил, понимаете, вот чин покаяния и все прочее, заявил от лица патриарха, что патриарх никаких таких богослужений не давал и давать не мог, вот на эти чины все наоборот считает их какими-то неправильными вещами. Вот, ну, такие вот основные вопросы, которые рассматривались. Там, ну, и жизнь епархии именно там, что сделано, что надо еще сделать. Вот и все. Понятно? Да потом хор выступил, семинарии и регенские школы, там попели они хорошо. Ну, а потом уже во свояси все мы отправились. Вот. Ну, так если кратко, вот такой вот распорядок, который, значит, вот там, ну, и больше всего даже нет, а знаете, а вот на этих собраниях есть возможность со всеми священниками повидаться, с каким давно не виделся, не встречался, там, может, не пересекался, то есть очень много таких разговоров всякого рода, там, смотришь, как люди другие живут, как в других благочиниях, все. Ну, так вот, есть возможность обмениваться информацией, там, с друг другом разговаривать, у кого-то какие-то там новые там возможности появились, еще что-нибудь. То есть вот, ну, такая вот общая встреча, как говорится, всего духовенства в пределах Алтайского края, вот так, Алтайско-Барнаульской епархии. Так, вопросы какие-то еще, может, есть?
Представители администрации, которые были, у них какие-то обязанности или какой-то интерес к этому?
Ну, их приглашают. Но все они говорили, помоги вам Бог. Что?
Журналисты тоже освещали?
Ну, освещали, там, всякие были, там, ага. Да, освещали. Показывали, да? Ну, вот. Ну, пусть показывали, может быть, это и хорошо, а может быть, нет. Ну, показывали. Ну, я имею в том числе, что кто смотрит телевизор, может, для него не полезно его смотреть. А так-то, ну, освещали и хорошо осветили, там, слава Богу. Все-таки так вот событие показывает, что вроде как связь какая-то есть, да.
А вот общее впечатление за год епархия выросла?
Ну, выросла в плане чего? В чем? Если говорить о делах, ну, это, конечно, это однозначно. Стройки идут. Сейчас вот, допустим, у нас на территории нашего епархии 4 женских монастыря, 1 мужской, 3 скита. Значит, вот что-то около 160, что ли, приходов. Храмы строятся, восстанавливаются, реставрируются храмы усилиями, конечно, в основном священников, вот, которые трудятся там. А с батюшками поговорил, допустим, ну, разные приходы есть, понимаете, есть приходы, на которых 5 только человек, допустим, приходит на службу, понимаете, вот. Есть те, у которых какой-то хоть маленький рост идет, вот. Есть приходы, которые, значит, вот, слава Богу, так вот усиливаются, есть те, которые, наоборот, ослабевают, почему-то интерес пропадает у людей, они отходят, вот, заняты какими-то другими вещами становятся. Вот, но из планов, значит, будущих епархиальных таких планов, строительство нового собора кафедрального, допустим, в Барнауле, вот, опять же, в Барнауле. Вот, там отнять помещение, бывшее, значит, духовным когда-то училищем барнаульским, и там духовную барнаульскую семинарию разместить. То есть, ну, такие обычные планы административные, но рост приходов каких-то происходит. Именно здания строятся там новые, все проще. Дай Бог эти здания еще наполнить людьми верующими. Но и к этому тоже есть стремление, потому что жизнь как-то более становится разнообразной. Владыка это всегда контролирует, чтобы там во всех воскресные школы работали везде там, чтобы везде там были каких-то участвовали в мероприятиях городских и всяких прочих. То есть вот как-то каким-то образом участвовали в жизни вот окружающего мира. То есть вот как бы проповедовали христианство во всех вещах. Вот, вот таким образом. Вот. Ну, знаете, еще что хочу сказать, для кого это интересно, 1 и 2 апреля у нас будет происходить ежегодное собрание монашествующих вот, в Бийске. Здесь, значит, то есть монашествующие наши собираются, мужчины, вот именно в Бийске, в Коробейниках, потому что дороги достаточно сейчас плохо доступны, вот поэтому у нас опять, значит, служить у нас будут в Успенском соборе, а само собрание будет проходить в Покровском храме там. Вот. Ну, значит, на собрание только что монашествующие допускаются. Перед этим собрание женского монашества будет происходить там в понедельник и во вторник. Вот. Кто там захочет, может прийти, там поучаствовать в службе, помолиться.
А какие
монастыри? Монастыри, но я так даже и сейчас и не скажу. Но мужской один, мужской это Коробейниково. Скит это Чимал, потом, значит, Иоанно-Притеченский скит это Сорочий Лог, потом монастырь в Кислухе, Знаменский монастырь. Женские, значит, монастыри. Ну и где-то еще есть, я даже не знаю, где больше там. По-моему, куда-то в степной зоне там еще есть. Вот. Наверное, Кронштадтский, в Кислухе. Да. Да, 1 и 2, да. Вторник, среда. Да. То есть прежде освященная литургия, там они будут участвовать.
А вторник тоже получается?
Во вторник в вечерней службе участвует, а утром литургия, потом собрание. Да, вот так вот. Угу. Так, ну и что, если время у нас есть, еще эту неделю мы уж осмотрим, а может и не будем осматривать. Ну, в эту неделю, знаете, тоже память святых, но чем еще Великий пост, как не очень для нас красочен, может быть, сказать, потому что здесь очень мало поминовений, очень мало таких вот служб, посвященных святым, потому что постное время, оно такое требует такой собранности, то есть там и литургию не послужишь, и пелельную службу так не будешь делать, а так святых достаточно много прославленных. Вот смотрите, вот святитель Кирилл Иерусалимский в понедельник, ну, огласительные беседы его, это одна из лучших творений, наверное, вот святоотеческих, потому что там все объясняется от и до. Значит, все, почти 12 членов символа веры разобраны, тем более Кирилл Иерусалимский, он говорил для иудеев, и очень много ссылок делал на Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, то есть очень много ссылок на Священное Писание. Вот. Ну, здесь, как всегда, у нас, значит, в понедельник у нас соборование будет, это все знаете, литургия прежде освященных даров в среду, вот, и, значит, в пятницу литургия прежде освященных даров, там уже мы потихоньку к чему приближаемся? Мы приближаемся к сродительской субботе, в субботу родительская, сродительская суббота, поминовение усопших. И видите, как уже и до Благовещения дожили уже. Там уже следующий понедельник, уже Благовещение. В понедельник, значит, в воскресенье уже всеночное бдение и Благовещение Пресвятой Богородицы. Чем еще Благовещение радостно для всякого христианина, постящегося? Вот. Сразу все засмеялись, они сразу вспомнили, почему так надо радоваться. Вот. Знаете, еще хочу частный вопрос затронуть маленько. Недавно человек мне от доброго сердца хотел креветок подарить. пост, понимаете? Вот. Ну что, если кто так пытается это делать, хочу сказать, что это продукты животного происхождения. Даже кто морских чудовищ в пищу употребляет, то это продукты животного происхождения. Они говорят, это же не рыба. Я говорю, ну это же животного происхождения. Но я уже не то, что кого-то пытаюсь судить, а просто предостеречь, что это пища, не относящаяся к грибам, к морковке, понимаете, это несколько другое, понятно, да? Вот. Вопросы, пожалуйста, если еще есть. А то у нас маленько, мы какие-то там изнемогли от поста, наверное, потеряли живость. Вот. И поэтому так у нас все идет. Она животное тоже. Вот.
А вот такой вот, я же на магазине, веточки а вот что делать с теми, которые остались там годы?
Ну, как все, что принесено из храма, если это нам не уже как-то не нужно, да, то мы это сжигаем где-нибудь, да, сжечь, да, пепел, ну, можно в храм принести потом. Некоторые почему-то, я не знаю, чем это связано, но это бабушки наши, они зарывают в грядки из-под огурцов. Говорит, после этого огурцы, говорит, очень хорошие у них водятся. Одна женщина, которая, значит, жила в те времена, когда люди еще были благочестивые, то они ветки старой вербы, да, того года бросали в реку. Они жили на берегу реки и считали, что это тогда лед легко пройдет и не будет затора. Понимаете, да? Вот. Ну, такие люди были. Они жили там в верховьях Бии, поэтому так они тоже пытались. Вот это как бы, ну, это же благочестиво, в принципе, так-то. Вот и с верой, что Бог, значит, даст за это. Это не было каким-то, мне кажется, языческим обрядом. Скорее, такой больше благочестивый какой-то обряд. А так вот все, что мы приносим, троицкая или березка, или вербочка, которую мы как по какой-то причине не можем там хранить больше, или еще что-нибудь, все это придается обычно огню, изменяется форма предмета, и мы тогда этот пепел куда-нибудь высыпаем, там что-нибудь такое делаем. Вот так же, как вот и все вот эти запреснейшие просфорки, как вы знаете, там, когда нет возможности употребить, то жили сжигаются или в речку бросаются подальше, чтобы место такое было, чтобы оно утонуло сразу. Вот. То есть и вот такие вот все предметы, которые вот освещаются в храме, их нельзя так употреблять, как попало. Понятно, да? Вот. Ну, можно туда все положить. У нас нет, я не надо смеяться, я не про это говорю. Просто что иногда троицкую траву применяют, подушечку там набивают, иногда вербочку кладут, ну, все, что, значит, считают нужным. Вот. Ну, видите, тут бы главное, чтобы нам не иметь достаточную такую скромность, понимаете, да? Вот. Что очень часто там вот смотришь, я вот так бывал, даже отпевал, женщина лежит, у нее четки в руках, я говорю, а монахиня что ли была? Нет, не монахиня. А кто? Она все накрашена такая, что-то там. Вот. Они говорят, да нет, вот вроде вложите, чтобы там молилась. Мы говорим, так ты здесь не молился, там что она будет? Правда же, да, так-то вот. И вот такие бывают некоторые вещи, которые, ну, мне кажется, неправильные. Вот знаете, вот даже вот если частный случай взять, откуда появился обычай покойному платочек в руку ложить? Да хоть кому. Это появился обычай не от того, что он там слезы будет вытирать на том свете, как сейчас говорят, да? А этот обычай, вот, в принципе, он связан с глубокой древностью. Когда, приходя причащаться, каждый христианин приносил собственный плат для причастия. Сейчас это как-то у нас там, мы потому что следим за этим, чтобы это все не было поругания. Люди раньше были благочестивы, они к святыне относились благочестиво. Если это был плат, он всю жизнь с ним ходил, причащался, правда, и хранил его благоговейно, там, где иконы, не допускал ни к чему-то. И потом обычно этот плат для причастия его клали вместе в гроб с ним, понимаете, да? Вот. А сейчас это как-то все так перевернулось, и получается, что уже какие-то слезы где-то там вытирать. И скоро мы пирамиды начнем строить, и кошек бальзамировать, чтобы мы не скучно были. Еще что-нибудь. Нет, это совсем другое. То есть искажение, обратная отдача маленькая от благочестия в какое-то такое несколько язычество. Потому что бывает и монеты туда кидают, в гроб, и все такое, что что уже не нужно покойному совершенно. Понятно, да?
Да, сказал,
но можно и закопать, потому что, знаете, вот если по аналогии провести, то есть такой чин на освещение полей. Вот, ну, это чин, который совершается. Я его совершал, когда у нас в гимназии были земли, там, значит, гектары, вот, и другие все, чтобы был урожай. В этом случае берется пшеница, вот это всеночного бдения, для освещения поля, к тому же применяется. Там вода, соль, просто человек опаздывает на автобус. Вода, соль там берется, значит, вот там. И потом пшеница вот эта берется, всеночного бдения. Она же тоже освещается, знаете, там, благослови Господи, хлеб, сея, пшеницу, вино и елей, значит, вот. И эта пшеница берется, и она тоже посыпается в землю. Или крестиком высеваются такие крестики с четырех сторон поля, туда этой пшеницей. И вот она же тоже в землю идет, тоже освещенная. А тут вербу закопаем, может, тоже ничего такого не будет, правда же, да? Тут такие огурцы у нас вырастут. Если будем делать с благочестием и благоговейно все, понятно, потому что это не для того, чтобы надсмеяться, чтобы вот сделать на самом деле у Бога как бы дополнительное благословение, спросить, может быть, на то, чтобы урожай нас Господь благословил. Вот. Вот таким образом. Вопросов нет, да, больше? Или есть?
Да, да. А это соборное масло, ничего
не соборное масло поливается в гроб покойного. И пузыречек туда же кладется.
При отпевании.
Или, если, значит, как бывает, сейчас у нас такие заочно называются, отпевание тоже туда кладется. А так вручается священнику, и священник там после того, как землю посыпает, там «Аллилуйя», знаете, там поется, и так бы он как последнее помазание покойному совершает, там на саван там льет ему там везде вокруг гроба, вот, а потом туда же опускается. Кстати, знаете, интересно, раньше я читал в требнике, что и вот пепел из кадила туда же высыпался. Для чего это, я не знаю. Вот. Но там есть сейчас риск, что загорится, потом, поэтому там так вот. 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 То есть вот масло так употребляется соборное. Потом, если человек соборовался, и масло прогорло, испортилось, и невозможно к употреблению, то тоже так же поступаем, вот, как со всеми предметами, которые из церкви приносятся, но они уже потеряли свое предназначение первоначальное, то есть вот такое. И вот тоже сжигаем там где-нибудь, и потом, знаете, у каждого в доме должна быть хоть чашечка такая, понимаете, вот, ну, крепкая такая чашечка железная, понимаете, в нее положил, накрыл, в ней сжег, пепел потом аккуратно собрал и куда-то в место непопираемое его положил. Понятно, да? Все эти проспорки какие-то плесневеют, все эти вот тряпочки, с чем вытираемся, все эти там вот, когда масло там течет. Значит, все это вот, все, что из храма приносит, все должно предаваться огню, таким образом утилизироваться, если оно не годится уже никуда, и потом пепел лучше не попираем. А где у нас не попираем место? На середину моста зашел, в речку высыпал, да и все. Вот, вот тебе непопираемое место, понятно. Да, еще где-то нашел, исхитрился такое место. У меня один знакомый нашел место, у него столб такой, ограда сделана железной, из трубы. Он туда в трубу высыпает, и все, ну кто туда наступит? Никто. Понятно, да? Вот таким образом. Вот.
Ну,
меня учили, что так надо делать. Вот. Ну, если что, на угли, там, если печка, вот на печку, если у нас принесли, вот там вот в просворню или где там у них печку топят, они же хлеб пекут в русской печи, бывает, что и там сжигают, бывает в трапезной, правильно, валят, да, в трапезной.
Да, но они потом куда
это? Ну, куда-то девают, это ж не наше, сгорает, значит. Ну,
там, где-то
ну.
А можно еще спросить, а если вот не крещённый был человек вообще, и ему в гроб положен разрешительный крест,
ну, это дерзость. Это дерзость, это не положено. Потому что все-таки это же знак того, что человек был христианином, вот, или крестик на некрещённого, еще не было воли его к тому. Помоги Господи, нельзя так поступать. Вот. Ну, это для него никак. Это для тех, кто положил. Да.
Батюшка, вы будете начать от массы соборного или святого
массы? Ой, что немного у нас вопросов.
Ну, много, но хотелось куда-то.
Ну, тоже их тоже обжечь надо, тоже обжечь. Или вот если масло еще свежее, допустим, переливали туда, кипяточком обдать, а это водичку куда-нибудь вылить, где нету, да и все, там, цветы или еще куда-нибудь.
Соединение разных годов масла соборное,
можно? Это можно. Вот ничего тут. Лишь бы, видите, вот просто от соборного масла, что-то мы много об этом сегодня говорим, от соборного масла нельзя помазывать другого человека, от своего соборного масла, потому что имя читалось, произносилось на конкретного, вот как человека, вот. Если он не присутствовал, то уже этим маслом его не помазываем. Если только сами себя, и кто там был, понятно? Да, другого не надо соборным маслом помазывать уже. Батюшка говорил мне все, кроме скверных мест. Понятно, да? Вот. Кроме этого.
Ну, вот это не скверные.
Нет, конечно. Вот. И тоже помазывание, там тоже, знаете, вот я что-то сегодня подробно вот про эти вещи говорю, но может это и надо. Знаете, иногда вот помазывают просто как лекарством, но это не совсем правильно, потому что батюшка мне говорил, надо крестики ставить. Крестики ставить, понятно, да? Вот. Крестики ставить лучше. Вот. Вот тогда таким образом.
Батюшка, еще, короче, это самое, в море крещенского года, вот, я вот стал с этим, и глава, двигали мной, входящие в храм, да, они в ванну, я думаю, это, наливают ванну, моются в ней, а потом и свечи.
А потом выпивают эту воду. Воду выпивают? Нет, знаете, вот что я вам хочу сказать. Где, значит, в кресте крестим, в крестилках, да? Вот где благочестиво все устроено и хорошо, где благочестиво. Там вода выливается в особую емкость. Когда у нас не было, женщины ведрами выносили, там у нас сделан такой колодец, называется, сюда сливали воду. Понимаете? И поэтому крещенскую воду пускать в канализацию, что-то я такое. Другое дело, когда крещение, оно везде светает, куда денешься, правда же? А так лучше как-то это неблагочестиво, на мой взгляд. Батюшка вот при мне, там, мой духовник запрещал одной женщине это делать, категорически, понятно, запрещал.
Я тоже самое сказал, что это, они говорят, это благословил, короче, крещение.
Ну, значит, это я вот, знаете, не хочу никого осуждать никого не хочу. Как меня научили, так и говорю. На мой взгляд, это кажется мне неблагочестиво, неблагоговейно таким образом пользоваться. Правда же, да? Другое дело, когда крещенская неделя, там можно купаться, плескаться, нырять, кувыркаться. Вот. Значит, а когда, значит, уже все кончилось, тогда уже никакого смысла в этом нет. Вот тогда уже это называть, это шагиасма, великая святыня, поэтому на великой святыне употребляться должна со всяким благоговением. Раньше человек, если отлучался от святого причащения, так писалось, разрешается вкушать просфору и агиасму, правда же, то есть великую святыню, святую воду. То есть видите, что, да, не заменяли причастие, а просто давали ему утешение святыни. То есть вот просфору, значит, и святую воду крещенскую, правда же?
А вот, батюшка, еще вопрос. Такой, если крещенскую воду, много обычно воду взяли, светили, да, там, ложечку, то
каждый... Ну, вылили туда.
Она освещается все равно, короче, а потом вот этой уже освещенной водой, как бы, крещенская, она крещенская стала, что ли?
Не, малого освещения мы говорим. Можно, а? Малого освещения мы говорим, ну, так.
А ей уже нельзя вообще, да, следующее? Одни, как говорят, обойдут, короче...
Это будет. Очень тяжело, вот. Но... Как сказать, вот мы воду малого освещения освещаем, каждый раз у нас полный бачок в трапезной, понимаете, пришел, набрал, и без этих всех священнодействий сложных, понимаете, в понимании процентов, там, сколько там попало, сколько не попало, может, не может, там, вот. И поэтому лучше уж этим не мучиться, а если есть, пришли, набрали после молебна, там хоть... Значит, ну, можно 4 ведра, сколько унесете, понятно? Вот. Можно фляги, несколько фляг. Вот, поэтому там я не думаю, что где-то дефицит святой воды может быть. Конечно, есть люди, где живут там очень далеко, конечно, они крещенскую воду, они очень используют аккуратно, экономно, но вот Я думаю, что лучше пришел, да взял, или молебен водосвятный, когда послужит, или еще что-нибудь, так вот набрался, все, и пользуйся вот таким образом. Можно, можно воду водичку давать. Можно, младенцу можно. Да. Сколько лет начинается? Ну, лучше самому младенцу маленькому, понятно? А там от маленького с малого освещения давать, понятно, да?
А у нас, если женщина молодая пришла, и вот мы давали водичку.
Можно давать, можно давать пить. Это отцов я спрашивал, потому что, знаете, даже раньше, вот если мы посмотрим историю миссионерства алтайского, да, воду крещенскую, воду освятищали и давали всем. Понятно? Там обычно приезжали, вот если в деревню миссионерская дружина приезжала, то есть в аул там или как называлось, вот, они, если там жили крещенные, они служили божественную литургию и причащались, там люди приходили. Если не были не крещенные, совершали водосвятный молебен и давали всем, кто, значит, принимал. Понятно, да? Вот, таким образом. Время истекло, да, наше? Ну, помоги вам, Господи, всем. Помните только, знаете, что я хочу вам напомнить, что после этого воскресенья начинается крестопоклонная неделя, да, которая по строгости своей в посту стоит особняком. То есть она более строгая неделя, мера поста более строгая. Но я не скажу, что мера как первую неделю поста, но стараемся так более себя ущемить в меру совести своей. Понятно, да?